Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Из сильных художественных впечатлений только что ушедшего года назову встречу с полотном Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Нет, не в академических залах, где картину знаешь с детства. Потрясением было увидеть ее в зале, подготовленном к началу работы над ней реставраторов. Освобожденное от рамы, полотно висело почти на уровне пола, так что, встав с ним рядом, ты оказывался среди его персонажей. Напомню, размеры картины 4,5 метра на 6,5. Фигуры людей в натуральный рост. И, собственно, ты в самой гуще бегущих из города по дороге гробниц, окруженной могилами знатных горожан. Под этим ужасным заревом все равны, все смертны. В мастерской Брюллова в Риме картина тоже была без рамы. Без роскошной, золоченой границы в потусторонний мир, воспроизведенный художником. Говорят, Вальтер Скотт провел перед этой картиной более часа. А глава Римской академии Святого Луки, увенчанной славой Винченцо Камучини, постояв перед картиной, обнял ее создателя со словами «Обними меня, колосс». Многочисленные свидетельства современников о глубочайшем впечатлении, которое производило полотно «Последний день Помпеи» в Европе и в России, все это хорошо известно художникам-реставраторам Русского музея. Но вот как прожить несколько месяцев, погружаясь в замысел и движение кистью Брюллова, у которого при работе над картиной от упадка сил бывало дрожали руки и ноги? Что касается истории реставрации картины, в 1994 году в Русском музее в связи с капитальным ремонтом академических залов все произведения живописи перемещали в места временного хранения. Самые большие полотна, которые не проходили в проем дверей зала, для перемещения накатывали на валы и перед снятием со стены осмотрели и «Последний день Помпеи». На тыльной стороне холста обнаружили более 50 заплаток, установленных в разные времена на местах прорывов. Реставрационный совет принял решение. Нужна срочная реставрация, рассказывает Ольга Юрьевна Кленова, ведущий художник-реставратор высшей категории отдела реставрации станковой масляной живописи Русского музея.
Она в 1995 году прошла так называемую техническую реставрацию, консервацию красочного слоя, укрепление живописи, укрепление грунта, укрепление холста дублированием. Тогда это заняло полгода, и полотно сейчас находится в очень хорошем, я бы сказала, отличном, стабильном состоянии. Сейчас наступает второй этап реставрации, юбилей Брюллова, и мы решили воспользоваться вот этой замечательной возможностью, когда мы хотим действительно показать публике авторскую живопись, раскрытую от поздних записей и от многочисленных слоев лаков, которые лежат прямо потеками желтыми и каплями на поверхности. Это можно увидеть, подойдя поближе, невооруженным глазом. В 1941 году она уехала в эвакуацию в Пермь и находилась там до 1946 года. Конечно, когда произведение вернулось в 1946 году, скорее всего, его покрыли лаком, скорее всего, сделали еще тонировки по каким-то мелким утратам, которые могли образоваться за время даже хранения на валу. После этого, только в 1995 году, картина прошла техническую реставрацию.
А по 19 веку?
Перемещение картины заключались в том, что ее два или три раза перевозили Рим, Неаполь, Милан. Потом она переехала в Париж, да, из Парижа уже морем в Петербург.
И в Петербурге полотно перемещали. Сначала картину, для которой оборудовалось специальное помещение в Академии художеств, приютила обширная мастерская, созданная для английского живописца Джорджа Доу в Шепелевском доме. На этом месте позже было построено здание нового Эрмитажа. Весной 1835 года полотно было торжественно помещено в Академии художеств. В 1851 году в возведенном новом Эрмитаже это полотно украшало зал картин русской школы. И в 1898 году созданием Русского музея императора Александра III полотно заняло свое место в академических залах. Ну, вспомним, в годы Великой Отечественной войны картина была эвакуирована в тыл.
Это каждый раз картину снимали с подрамника, каждый раз накатывали на вал, каждый раз в кромке забивались очередные гвозди кованые. Эти кромки рвались, ослабевали. Полотно большое, провисание сильное, вес очень большой у картины, собственный. Поэтому, конечно, кромки очень сильно страдали вот в процессе этих всех перекаток и перетяжек, и натягиваний. Опять же, кованый гвоздь не всегда легко вынимается, значит, могли рвать этот холст вокруг гвоздя. Очень много всяких нюансов, просто назрел вопрос. И когда в 1995 году картину снимали со стены, чтобы убрать ее на хранение на валу, поняли, что в следующей натяжке она просто не выдержит. Ее необходимо консервировать, необходимо усиливать основу, чтобы были прочные кромки, чтобы было стабильное состояние вообще всего холста. Наша задача сейчас – это второй этап реставрации, который отстоит от первого на 28 лет. Как правило, второй этап идет сразу же за первым. Сделали консервацию, переходим к реставрации. А здесь картина востребована, ее повесили снова. Сейчас к юбилейной выставке мы решили, что нужно провести такую научную реставрацию, определиться со всеми слоями, с авторскими переписками, с поздними записями, с количеством слоев лаков, которые на нее наносились за все это время, и уже вернуть этой поверхности авторский вид.
Разрывы были
заделаны все в 95 году. Они соединены в стык, полотно дублировано вторым холстом, и в разрывах остался старый реставрационный грунт, и на них остались старые записи.
Какие-то открытия могут быть?
Все открытия сейчас связаны вот с нашей съемкой в инфракрасной видимой области спектра, когда мы увидели, как много автор менял конфигурацию фигур, ракурсы, уменьшал или увеличивал фигуры, полностью отказывался от каких-то фрагментов. И здесь это очень заметно. На самом деле, мы, когда смотрим на изображение, мы не замечаем этих переделок. Но авторские переделки заметны, потому что мы видим фактуру. И по фактуре, и по тому, что просвечивает через какой слой, по тональности, замечаем, что вот там что-то не то. Нужно сделать съемку, и точно там появляются какие-то другие лица, какие-то другие конфигурации.
На эскизах к картине видна большая мыслительная работа художника по созданию многофигурной композиции. Фрагменты драпировок он пробовал, положение рук, ног. Он менял местами персонажей, какие-то исчезали вовсе. Есть фрагменты композиции, которые казались художнику обязательными. Их 4. Группа – отец, мать и ребенок. Дальше дети, несущие престарелого отца, Плиний с матерью и фигура жреца. Она тоже меняла место на картине. Что касается Плиния-младшего, его рассказ в письме к Тациту считают наиболее подробными свидетельствами очевидца об извержении Везувия. Извержение вулкана застало Плиния-младшего в Мизене, где он уговаривал свою мать бежать, но она, обремененная летами, бежать не могла и умоляла сына спастись. Все предметы, с которыми бегут, закрываясь от раскаленного пепла люди на полотне, Брилов зарисовывал в музее, куда собирались материалы археологических раскопок. А масштаб изысканий, посещая Помпеи, Брилов мог наблюдать. Дописав картину, по воспоминаниям Михаила Железнова, ученика и биографа Брилова, художник никак не мог избавиться от чувства незавершенности. 2 недели Брилов ходил в мастерскую, чтобы понять, где расчет его был неверен. Наконец показалось, что свет от молнии на мостовой был слишком слаб. «Осветил камни у ног воина», – рассказывал позже Брилов, – «и воин выскочил из картины. Тогда я осветил мостовую и увидел, что картина моя была окончена». «Вот реставраторы сегодня могут видеть эти движения кисти художника?» – спросила я Ольгу Юрьевну Кленову.
Да, мы видим эти слои. Я могу вам показать на картине, на камнях, световые блики, которые он позже нанес. Вот авторский камень изначально, видите, граница мягкая. То есть камни вот все свои, они ровненькие. И вот эти вот светлые мазки, которые он нанес позже. Вот этот светлый мазок, вот эти светлые мазки.
То есть
мазки.
Довольно большой объем.
Да, он усилил свет по всем камням. И таким образом он мостовую перспективу ей придал.
Ну, после этого он был все-таки доволен.
И сейчас хорошо видно, над плечом юноши, который держит свою невесту, просвечивает более холодного тона на стене изображение,
да?
С ужасом, да, таким изображенным, с мимикой ужаса. Вот он отказался, и слева от него еще что-то. Скорее всего, лицо девушки и даже веночек. Он изменил эту пару, изменил, что она уже погибшая. На камнях, сразу над плечом. Мы это видим сейчас невооруженным глазом, но в инфракрасных лучах видимой области спектра мы увидим рисунок, и мы увидим все, что автор сделал темными, коричневыми и черными пигментами. Мы абсолютно четко увидим картину и изображение этого молодого человека и этой девушки, этого венка у нее на голове. А вот это маленькая, это наша проба, где мы попробовали удалить грязный лак поздний. И с переходом на желтую ткань. Тоже очень мягкий получается желтый цвет, который мы боялись, что он будет слишком яркий. Нет, но он очень спокойный, хороший.
Смотрите, какие затеки.
Прямо рядами. Это желтый лак. Позже могли покрывать там губкой, чем угодно, флейцем. В данном случае малыш живой, он розоватый должен быть. А мама у него уже погибла, она серого цвета. Это даже изменяет сюжетную канву. Это очень важно.
В зале 86 в корпусе Бенуа, где будет идти реставрация, планируют поставить прозрачный экран, чтобы публика могла видеть уникальный процесс реставрации. Это будет очень интересно. Но, конечно, увидеть и оценить то, что стало возможно при исследовании картины в ультрафиолетовых лучах и при инфракрасном излучении, доступно только специалистам.
Исследование инфракрасной видимой области спектра, и это позволило увидеть рисунок авторский под живописью и какие-то прописки темными тонами, черными, коричневыми, которые отражаются именно при таком способе съемки. Изначально это был просто перевод изображения на монитор, и мы могли смотреть, ну, грубо говоря, на телевизоре то, что мы видим под живописью авторского. Таким образом можно определить, копийный рисунок или не копийный, можно определить, что художник изменял, например, положение лица, наклон, разрез глаз, положение рук и так далее. На картине Брюлова мы это видим практически на каждом большом фрагменте. Очень много авторских изменений, где действительно изменены и ракурсы, и увеличенные или уменьшенные фигуры, и отказ полностью от каких-то изображений голов, перенос их в другое место. Очень много таких мест, которые мы должны знать, не только догадываться и видеть, а именно это должно быть подтверждено научными исследованиями технологическими. Зная, какие слои лаки, какого состава нанесены на картину, зная, какого состава записи, потому что в разное время могли по-разному использовать краски, делают тонировки на лаке, делают тонировки на разбавителе, делают тонировки на масле. Они все отличаются, и к ним должны быть применены разные способы удаления. Таким образом, у нас складывается полная картина, которая позволяет нам выработать методики, подобрать материалы, опробовать их на поверхности в маленьких фрагментах и уже доложить ученому совету все наши методики и результаты, которые будут необходимы не только нам, но и искусствоведам.
И предвосхищая уже то, что Брюлова год готовится, вы еще какую-то работу Брюлова?
В процессе у нас реставрация смерти Инессы де Кастре.
Завершается?
Да, в феврале. И вторую картину, которую мы планируем обязательно взять, это «Нарцисс». А еще у нас есть планы поработать с портретом Шишмаревых, но сейчас они заняли место последнего дня Помпея в экспозиции, поэтому это откладывается на октябрь.
А в отдел реставрации золоченой резьбы поступила роскошная, массивная рама картины. Рама прибыла из Италии вместе с полотном, но в отличие от обычного для итальянских рам тополя, здесь использована ель. Это одна из загадок. Для решения остальных идут исследования, и о них рассказала Ирина Веснина, заведующая отделом.
У нас нет вот такого вот прямо документального, что по эскизам Брюлова сделана эта рама. Но мы знаем, что она приехала из Италии вместе с живописью. И в музей она поступила тоже в этой раме. Ну, по всем позициям исторической. Материальную структуру рамы никто не изучал, и поэтому мы сделали тут максимальный забор проб для того, чтобы понять, какая основа, там грунт, какой использовать, чтобы подбирать клеи, там состав мастики. И каково наше было удивление, что для основы использована ель.
Ель везли, получается, в Италию или не факт?
Может, у них есть свои ели. Состав и грунта, клей меловой, и мастики очень похожи на то, что использовали у нас. Но, в принципе, наши хорошо использовали знания европейские, перекладывали на нашу почву и дальше развивали. С середины 19 века весь накладной декор всегда был резной. Здесь рама-то все-таки раньше, середина 19 века, декор мастичный. Мы думали, это хорошая резьба, а это хорошая формовка, очень качественная. У нас мастику стали использовать чуть-чуть позже. Это вторая половина 19 века. Значит, мы можем подтвердить, что это, да, чуть раньше и сделано, может быть, и в Италии, да, где-то в Европе. Хорошо, в отделке использован специальное золото и двойник. Серебро с золотом сколочено в один лист. И чтобы оно стояло тяжело долго, его закрывают. Золото защищает серебро, лак защищает потом весь этот материал. И пока хорошие условия жизни, все хорошо. Но когда появились трещины и в массиве, и появился каркелю в грунте, это Отечественная война, которая прошла катком.
Раму, по-моему, не вывозили.
Не вывозили.
Она оставалась здесь.
Но условия хранения были не лучшие. И на момент открытия новой экспозиции и воссоединения памятников с рамой проводили первый серьезный комплекс комплексы реставрационных вмешательств материалами, которые были. И, возможно, быстро формовали утраты от накладных элементов. И они видны, они более темного цвета, покрыты бронзой, там нету золота совсем. И такие вот пятна были покрыты тоже бронзой твареной. Она начинала окисляться. И в разное время проходили вот под краски этой окислившейся бронзы и окисла серебра. Серый вот этот вот налет, это вот как раз признаки того самого серебра, которое окислялось.
Вылезает
потихонечку по всей поверхности. Дальше будем заниматься с деревянной основой, потому что трещины большие, есть отщеп, где-то может нам придется и врезки деревянной основы сделать, потому что рама очень тяжелая, соединение на болты, должно быть все-таки прочно, чтобы она удержалась. Потом будем работать уже, собственно, с декором, восполнять утраты, смотреть, можно ли откорректировать разновременные установительские вмешательства. Больших, серьезных, минимум было два. Даже на отдельных участках, пробах оказалось два слоя золота. Будем смотреть, что у нас получится, когда удалим разновременные слои поновительские. Какая будет рама? Что у нас откроется? Вряд ли мы будем делать глобальные перезолотки только там, где будут реставрационные статуи.
Завершить реставрацию планируется в октябре нынешнего года, чтобы последний день Помпеи в обновленном виде представить публике на выставке, посвященной 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. На сегодня все. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.